Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Бумажные мосты» и книга Юлии Николаевны Рейтлингер и отец Сергий Булгаков. Диалог художника и богослова. Во второй части передачи «Кинотавр 2012. Рассказы искупления Ко-ко-ко». Центр Петербургской УДАИКа Петербургского европейского университета выпустил книгу «Бумажные мосты» – переводы стихотворений пяти еврейских поэтов, писавших на идише. Представление книги сопровождалось выставкой «Коробка карандашей» к столетию художника Давида Габермана, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Говорит директор Центра Петербургской УДАИКа, один из составителей сборника Валерий Дымшиц.
В начале 2000-х годов мы с коллегами за эту работу взялись, и, наконец, она приобрела свое логическое завершение. Вторая половина истории заключается в том, что в нашем городе жил замечательный художник, искусствовед Давид Ильич Габерман. Когда мы только начали эту работу, в последние годы его жизни, я попросил у него разрешения использовать его последний графический альбом в качестве иллюстрации для планирующейся книжки, он любезно согласился. Прошло еще много лет, наконец книжка вышла в свет в год столетия художника.
Идея такая, что эти пять поэтов проиллюстрированы вот этим замечательным художником.
Да, в этом году ему 100 лет, начинается череда мероприятий, посвященных этому юбилею, выставка его работ, которая называется «Коробка карандашей». То есть это одна из глав этого юбилейного проекта.
О своем участии в проекте говорит поэт-переводчик Игорь Булатовский.
Я довольно много занимался переводами, в основном с французского, в основном переводил Верлена. А среди моих переводов с французского, даже среди самых удачных, нет таких, которых я отчасти мог бы назвать своими собственными стихами. А среди переводов с идиша есть, так получилось. Занимаясь переводами, мы одновременно учили язык, или наоборот. Литература, которая постепенно открывалась, казалась совершенно уникальной. Начал я переводить, в общем, как получается, с высот еврейской поэзии 20 века, с великого поэта Ицхака Мангера. Последним, самым удачным, по-моему, опытом моим был перевод избранных поэм и стихотворений последнего гения, наверное, еврейской поэзии 20 века Аврома Суцкевера.
То есть за каждым словом вы лезли в словарь?
И не в один, переводя с идиша, приходится лазить не только в идиш-русский словарь.
В немецкий?
В немецкий, польский, украинский, белорусский. Естественно, масса слов, происходящих из древнееврейского. То есть, когда ты переводишь французского или немецкого, ты находишься все-таки в плане одного языка. Когда ты переводишь идиш, ты чувствуешь его универсальность и всеобщность.
Разговор продолжает Валерий Дымшиц.
Есть очень большая глобальная культурная проблема, заключаясь в том, что еврейская литература 20 века, она не только никому не известна, она вообще немножко неправильно позиционирована. Мы все прекрасно понимаем, что евреи, выходцы в основном из Российской империи, в меньшей степени из Австро-Венгерской, были очень важной частью художественного авангарда, поскольку язык живописи он универсален. Все там хорошо знают Шагал, Лисицкий, Цаткин, Сутин, Ханна Орлова. Да, если мы возьмем американский авангард, совершенно та же самая история. Все родились в России, там братья Сойеры, Бен Шан. И никто не пытается поставить этих художников в какой-то такой провинциальный, этнический, в точном смысле слова, местечковый контекст. Да, образ еврейской литературы связан в основном с классиками XIX века, а если быть совсем честным, то замечательным во всех отношениях писателем, но одним, Шломо их. А что такое еврейский литературный авангард, не знает никто. При этом простая мысль, что если были такого уровня художники, то, наверное, и с литературой что-то похожее должно было происходить, поскольку эти люди, вообще говоря, просто были дружны, знакомы, художники иллюстрировали этих поэтов. Да. Еврейская литература, она совершенно не попадает в обойму великих литератур 20 века, передовых. И если что-то наша книжка может сделать, кроме того, что мы постараемся показать некоторое количество хороших произведений, это, ну, вот как-то обозначить перспективу, потому что мы включили стихи 5 авторов, а еще 25 превосходных там осталось за рамками этой книжки.
Это большое событие, удивительное явление. Уже сложившийся в 20 веке пантеон великих в русскоязычном пространстве пространстве вдруг раздвигается, считает Игорь Булатовский.
И туда мы пытаемся поставить какие-то новые, никому неизвестные фигуры.
Удастся ли это при уже сложившейся культурной традиции?
Ну, я думаю, что это все зависит от читателя. Там, на самом деле, среди этих переводов есть много настоящих шедевров, которые просто могут закрепиться в русской литературе. Таким образом, на самом деле, произошло ненавязчивое знакомство русской литературы, русского языка с поэтами 20 века первого ряда, что само по себе в наше время звучит немножко странно, но...
Так случилось. Да. Почему раньше все-таки вот до вас никто, ну, не может же быть, что никто совсем не знал, какого уровня эти поэты?
Я сейчас скажу. Смотрите, мы говорим о стихах, написанных на идыш. Идыш, разговорный еврейский язык, входил в число официально утвержденной номенклатуры так называемых языков народов СССР. И это, в общем, довольно глупая шутка из этого произросла. Представьте себе, что вот где-то за морями и океанами живет некоторый там французский или там английский или немецкий автор. Если он большой там поэт или писатель, если он специально не пишет направленных гадостей про советскую власть, то его, безусловно, рано или поздно переведут. Но представьте себе, что где-нибудь на просторах канадской прерии живет какой-нибудь человек, пишущий по-украински. При этом, может быть, каких угодно левых убеждений. Его никогда не напечатают в Советском Союзе, ни в переводах, ни в оригинале, просто потому, что украинский язык весь инкорпорирован, так сказать, в границы Советского Союза.
Да? Этот человек живет в неправильном месте.
Да. По-французски или по-английски в Канаде, пожалуйста, на здоровье. А вот по-украински на Украине, да? Поскольку еврейская литература, и в этом ее, на самом деле, одна из ее уникальностей, литература принципиально трансконтинентальная и интернациональная, и главные ее центры находились в 20 веке, конечно, в Советском Союзе тоже, но еще и в Польше, и в США, и в Канаде, и в Южной Африке, и в Аргентине, и бог знает где еще, то 80% этих авторов просто оказывались персонами нон-грата для советской переводческой школы. Ну, а после того, как та целенаправленная культуртрекерская политика, которая проводилась в Советском Союзе с переводной литературой, исчезла, перевод стал, вообще говоря, делом некоторых энтузиастов.
«Утешение, ты без толку, все во мне яснее дня, криком бы не выдать столько сокровенного меня, только стих, молитвы, выдох, век слезу сморгнувших, стыд перед алтарем на плитах агнцем связанным лежит, и верблюд свой горб крамольный, рот иссохший от огня, я тащу ушком игольным сокровенного меня».
Это было стихотворение «Сквозь игольное ушко» Мани Лейба, одного из еврейских поэтов, чьи стихи вошли в антологию «Бумажные мосты». Спасибо Татьяне Вольской. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов обещал